Программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. «Цена революции» в эфире, в прямом эфире. У нас гость наш, историк Павел Кудюкин. Говорим мы о рабочем движении в годы революции гражданской войны. Я напомню телефон для смс-сообщений. Плюс 7-985-970-45-45. И твиттер-аккаунт вызван, так что можете сегодня задавать свои вопросы. А я приветствую Павла Михайловича. Да, и, добрый в общем, вот в этот вечер первый вопрос такой. У меня такое ощущение, что вы за эту тему взялись как бы от противного, что есть такой миф устойчивый, большевики, они выражали интересы пролетариата, рабочего класса, и вот с этим мифом мы живем, я не знаю, со времен, ну, с 20-х годов, наверное, значит, 100 лет почти.
Ну, я думаю, даже не с 20-х, а буквально с ноября 17-го. Ну, действительно, как ни странно, это один из наиболее устойчивых мифов, рожденных советской историографией и пропагандой. Ну, просто, может быть, для примера, несколько строчек из энциклопедической статьи из энциклопедии «Гражданская война и военные иностранные интервенции в СССР». Угу. Значит, статья «Рабочий класс» очень большая, но вот она просто выражает квинтэссенцию этой мифологии. В октябре 1917-го рабочий класс, руководимый большевистской партией, в союзе с беднейшим крестьянством совершил Октябрьскую революцию. Пролетариат из класса угнетенного и эксплуатируемого превратился в господствующий класс. На предприятиях, становившихся народной собственностью, рабочие становились хозяевами производства и так далее. Угу. Барабанная дробь интернационал. Вот. А на самом деле, естественно, российский рабочий класс был достаточно разнороден, скажем, по как бы потомственные, скажем, рабочие и недавние выходцы из деревни, рабочие крупных предприятий, скажем, казенных, и текстили. Работники текстильных фабрик.
Ну, вот печатники, например, считали.
Печатники, это элита, да. Железнодорожники особые совсем статья. То есть, региональные различия, скажем, совершенно особый регион промышленный. Это Урал, как бы старопромышленный район. Там металлургия достаточно технологически отсталая, но при этом довольно привилегированное положение рабочих. И примыкающие туда же вот район Ижевска-Воткинска, который тоже дал такой очень интересный выплеск антибольшевистского рабочего движения в 18 году. Так что, действительно, при этом не нужно в другую крайность падать, говорить, да нет, там никакой поддержки у большевиков не было. И так далее. Была. Я говорю, ну еще раз, рабочий класс был очень разный. И вел себя по-разному.
Давайте мы немножечко углубимся в дореволюционный период. Павел, вот смотрите. Я так издалека немножко зайду. А как вы считаете, можно ли считать отцами легального рабочего движения вот России начала 20 века полковника жандармерии Зубатова и священника Гапона? Они же как бы вот это собрание рабочих легализовали.
Нет, ну, да, в какой-то мере да. И не так давно в Петербурге вышла чрезвычайно интересная книжка, но вот не помню сейчас фамилию как бы автора, значит, сотрудницы Института политической истории.
Угу. Найдем.
Как раз по легальным рабочим организациям. Там очень много интересного. На самом деле фигура Гапона предстает совсем не так, как она нам привычно было, там, по сути, полицейский агент, провокатор и так далее. Нет, Гапон был гораздо более сложной фигурой и действительно, в общем, пытался построить независимое рабочее движение. То есть, это была довольно сложная с его стороны игра с властями.
Кончилось плохо.
Да? Кончилась она для него действительно плохо, но он и заигрался, что называется.
Вот, с другой стороны, власть упустила какой-то там свой шанс.
Наверное. Да, нет, в этом отношении Сергей Владимирович Зубатов оказался чересчур умен для этой власти. Действительно, хотя и он тоже переоценил возможность вот такого вот манипулируемого рабочего движения, потому что многие зубатовские организации довольно быстро начали выходить из-под контроля. Ну, я уж не говорю, что они вызывали жуткое раздражение предпринимателей.
Ну а что не вызывало раздражение предпринимателей? Они и трудовые инспекции не любили.
Совершенно верно. То есть в этом отношении, хотя, надо сказать, опять русская буржуазия тоже была разнородна, потому что, скажем, московская такая автохтонная буржуазии в значительной мере старообрядческого происхождения, она была настроена скорее на патерналистские модели взаимоотношений с своими рабочими, хотя при этом достаточно жестко могла эксплуатировать даже единоверцев. Но при этом, если посмотреть Богородск нынешний, Ногинск, как бы просто посмотреть там здание, оставшееся от начала века, такой хороший модерн, там рабочая школа, рабочий клуб и так далее. То есть тоже опять немножко подрывает такое стандартное представление о тяжелой жизни российского. Она действительно была нелегкой.
Это надо... Что в России могло вот благодаря этим старообрядцам сложиться, как в Японии, такие вот традиции?
Вот что-то очень похожее, действительно. Такая, говорю, довольно патриархальная модель отношений, но вместе с тем тоже как бы не очень-то это все устойчивым оказалось.
А почему, на ваш взгляд, вот в России борьба рабочих за свои экономические в основном права, ну и социальные, перешла так резко в политическую плоскость?
А очень просто. Ну, вот представьте, начинается забастовка. Ну, казалось бы. Ну, вступив в переговоры со стачным комитетом. Как бы, докажи им, что требования нереальны. Там, или что реально, но не в таком объеме. Нет, что делают? Обращение к властям, присылают полицию, казаков, как бы зачинщиков арестовывают, высылают, ну, так сказать, к рабочим довольно мягко относились первое время, до революции 5-го года, там, ссылка на родину чаще всего. Хотя это, в общем, довольно серьезно било по семье, естественно. Заработок потерялся. Как бы после этого рабочим очень легко было доказать, он сразу слушал там социал-демократа или эсера, который ему говорил, вот, видите, власти заодно с хозяевами, это одна шайка-лейка, поэтому нужно не просто бороться за повышение зарплаты, а нужно бороться за свержение самодержавия. Так что сама власть и сами предприниматели вот воспитывали такой радикализм в рабочем классе.
А профсоюзы были легализованы или нет? Вот какая была ситуация?
Ну, вот это тоже хороший вопрос, потому что профсоюзы, именно как профсоюзы самочинные, что называется, не вот не зубатовские организации, а то, что сами рабочие начали создавать осенью 1905 года, это был бурный всплеск, они очень быстро росли в численностью. И, в общем-то, просто явочным порядком завоевывали легальность. В 1906 году был принят закон, точнее говоря, временные правила об организациях и обществах, которые легализовали профсоюзы, но фактически использовались после 3 июньского переворота 7 года для того, чтобы ограничить деятельность профсоюзов. И после 7 года численность начала резко падать, и многие профсоюзы превратились скорее в такие кружки профсоюзной пропаганды. То есть относительно малочисленные, но, в общем, довольно влиятельные среди рабочих, которые не были объединены в профсоюзы. Первыми, кстати говоря, там эту возможность осознали меньшевики, так называемые ликвидаторы. Это, в общем, кличка на самом деле не очень справедливая, потому что, по сути дела, они первыми сформулировали то, что потом будет подхвачено Лениным, который клеймил ликвидаторов самими нехорошими словами.
Ну, он всех клеймил ликвидаторов, да. И от завистов,
ну,
от кого,
да,
угодно.
Не, но при этом он, по сути, при этом он, в сущности, взял концепцию ликвидаторов. Мы сохраняем нелегальную структуру как некую координирующую сеть, но основную тяжесть работы переносим в легальные рабочие организации. В профсоюзы, рабочие клубы, больничные кассы и так далее. То есть профсоюзы жили нелегко, они были относительно немногочисленны. Вот, скажем,
прямо
самый,
как сейчас, да?
Немножко лучше, потому что, скажем, самый многочисленный профсоюз в период вот, 8-го, 13-го, 14-го годов был Питерский профсоюз металлистов, он насчитывал порядка 10 тысяч членов на как бы момент максимального развития. У нас сейчас таких свободных профсоюзов, что, в общем, почти и нету. Я имею в виду тех, которые действительно настоящие боевые профсоюзы такой численностью. Но, правда, таких профсоюзов численностью более 3000 человек было меньше десятка. Угу. Вот остальные более мелкие.
Ну, а массовые забастовки, вот, то, опять же, в этот период относительного процветания Российской империи до Первой мировой войны, они были?
Да. Значит, был спад забастовочного движения, значит, опять-таки, после окончания первой революции. Где-то с 11-го года количество забастовок, их интенсивность, охват начали расти, вышли на максимум летом 14 года, прямо накануне Первой мировой войны. И в Питере просто дошло до баррикад.
Но это все-таки были экономические забастовки или политические?
Нет, они, как правило, начинались...
Или там много было хулиганства, вот я помню, кто-то тут рассказывал.
Ну, на ранних стадиях развития рабочего движения вот такой бунтарско-хулиганский элемент всегда присутствует. Тем более, что вообще-то надо сказать, что российское общество было чрезвычайно молодо по возрасту. И вот такая вот рабочая молодежь...
Демографический взрыв как раз. Да, одна из
совершенно верно.
Революции.
Да, совершенно верно. И рабочая молодежь, в общем, в ходе забастовок частенько, так сказать, вела себя не самым дисциплинированным образом, скажем так. Вот, при этом, ну, извините, мы вот сейчас видим, вон во Франции вроде страна там, с давней традицией массовых движений, цивилизованных, но опять вот...
Как хулиганят.
Ну, можно так сказать. Действительно, некоторые элементы погромности есть.
Вот еще одна история. Вот эти трудовые инспекции, которых многие не любили, фабриканты, они какую-то роль играли в защите рабочих, так сказать, от сверхэксплуатации?
Играли. Там, им можно было пожаловаться. Но ясно, что не на всех предприятиях. Это вот была так называемая цензовая промышленность. Ну, сейчас скажем, средние и крупные предприятия, куда фабричный инспектор мог прийти, фабричному инспектору можно было подать жалобу, скажем, на незаконные штрафы, на нарушение ограничений рабочего времени, на неправильности в расчете. Вот. И, в общем, они могли заставить предпринимателя, так сказать, устранить нарушения. И мне даже трудно сейчас сказать, у каких инспекторов было и есть больше прав у тогдашних фабричных инспекторов или у нынешних инспекторов труда.
Еще про суд. Суд защищал интересы, так сказать, рабочих, трудящихся и так далее. Вообще знаем мы об этих трудовых спорах или нет?
Вот я как-то не встречал, потому что в основном информация доступная касается скорее защиты там забастовщиков уволенных или арестованных. И действительно, это была довольно популярная сфера деятельности, особенно начинающих присяжных поверенных, да, адвокатов. Вот, существовал даже специальный фонд у адвокатского сообщества, как бы именно для оплаты вот защиты на такого рода дела. Вот, собственно, трудовые споры, я говорю, мне не попадались как-то на глаза, но это, в общем, надо отдельно смотреть. Действительно интересная проблема. Участвовали ли суды в разрешении трудовых споров? Вот. Загадка.
Хорошо. А вот во время Первой мировой войны, так сказать, было такое, ну, поначалу особенно некоторое единение там разных классов, все ради победы и так далее. И были созданы вот эти военно-промышленные комитеты, в которых работали и представители, так сказать, пролетариата, там, меньшевики, вот я помню, Гвоздев там такой был, и другие. Вот здесь можно ли говорить о том, что Россия двигалась по такому реформистскому в каком-то смысле пути, у которого могли быть перспективы в другом варианте развития?
Ну, тут довольно сложный вопрос получается, потому что сами военно-промышленные комитеты и их рабочие группы появились как раз тогда, когда это единство начало распадаться. Потому что как раз тогда, когда значительная часть российской буржуазии начала проявлять серьезное недовольство царским правительством, и, собственно, военно-промышленные комитеты создавались, по сути дела, под лозунгом, что вот бюрократия не справляется, дайте порулить людям дело. Но при этом, поскольку среди деятелей российской буржуазии были люди, в общем, достаточно прогрессивных взглядов, типа Коновалова, например, который еще до Первой мировой войны пытался наладить контакты с рабочим движением и с левыми партиями, вот, то, да, была попытка привлечь рабочих тоже в эти структуры. По образцу, кстати говоря, других воюющих стран, как Германии, так и стран Антанты. Потому что вообще вот это то, что мы недооцениваем и плохо на самом деле знаем, значительная часть легализации и институционализации рабочего движения – это результат именно Первой мировой войны. Скажем, в Германии в 16-м году принимается закон, которым учреждаются советы рабочих и служащих на предприятиях, как бы как консультативный
хотел. Битрехсрат, по-моему, как так
называется. Да,
до сих пор есть.
Да, ну, они, так сказать, потом развивались, там развивалось законодательство, в горно-металлургической промышленности вообще у этих советов большие права. Там, там до половины членов совета директоров формируется персонал. Вот, в Великобритании легализованы комитеты старост, шоп-стюартов. Так что в России, вот, но характерно, чем закончились рабочие группы? Арестом их членов.
Ну да, и подтолкнули революцию.
Да, а потом, в общем-то, они сыграли немалую роль. Я напомню, что сам призыв, скажем, к выборам в Петроградский совет рабочих депутатов исходил от только что освобожденного из крестов секретаря центральной рабочей группы Бориса Осиповича Богданова, известного меньшевика-оборонца. Да. Кстати, он же был первым человеком, который в 5-м году проник на восставший крейсер, в смысле, броненосец Потемкин.
Да, так вот, про 17-й год. Все-таки забастовки 17-го года, которые привели к свержению, в конце концов, самодержавия, они были экономическими или политическими в начале?
Опять-таки, значит, смотрите, это очень интересно. Ведь сначала пытались вызвать рабочее движение, приурочить его к открытию Думы. План провалился. Ну, не вышли рабочие. А потом совершенно стихийно, вот 23 февраля, 8 марта по новому стилю, всегда веселился над этой фразой в школьном учебнике, 23 февраля, в Международный женский день, работницы Петрограда вышли на демонстрацию. Вот. Достаточно стихийно началась забастовка, прежде всего, как ответ на массовые увольнения, то есть, вроде экономии, но просто, видимо, ситуация была настолько неустойчива. Вот, причем очень интересно, ведь в России было не в худшем положении из воюющих стран. Ну, как бы, но при этом оказалось...
Не голодало уж точно.
Да, нет, голода не было. Да, в том-то и дело. Ну, да, были перебои там с доспехами. Какой ужас, да, очереди за черняшкой возникли. Вот. Но это воспринималось крайне болезненно и тоже подтолкнуло вот эту маленький камушек, столкнул лавину. Как бы, а быстро вдруг появляется лозунг «Долой самодержавие», «Красные флаги». Люди, несмотря на развод мостов, идут по льду Невы, как бы в центр. Кстати, потом большевики учтут этот опыт, и во время волнений и 19-го, и рубежа 20-21 года будут взламывать лед на Неве ледоколами, чтобы отгородить центр от рабочих окраин.
Павел, скажите, а вот уже после победы, так сказать, этой революции марта 17-го года, что происходит с рабочим движением? Вот есть лозунги, там, наверное, 8-часового рабочего дня, рабочий контроль, там, попытки давления на хозяев предприятий и так далее. То есть началась такая, ну, я бы сказал, все-таки раскачка, которая разрушала экономику.
Ну, что делать? Революция – это всегда революция ожиданий. Вот, наша революция, наше положение должно быстро и радикально улучшиться. Ну, на самом деле, 8-часовой день сам по себе не разрушал экономику, потому что это известный феномен, что когда рабочий день сокращается, это приводит к росту производительности труда. Вот. С рабочим контролем, с возникавшими фабрично-заводскими комитетами тоже не так просто. Они очень часто... Ну, вынужденно брали на себя часть функций управления предприятиями, ну, в силу некоторого саботажа со стороны владельцев. Вот, там пытались устанавливать прямые связи со смежниками, чтобы добывать там сырье, топливо, сбывать продукцию. Вот, вообще, как бы, три появляются основных структуры рабочего движения. Значит, ну, вот, советы, рабочие секции советов, то, что они объединенные, рабочих солдатских депутатов, фабрично-заводские комитеты на предприятиях и профсоюзы. Как бы быстро возрождаются и начинают быстро расти. Потому что вообще во время Первой мировой войны подавляющее большинство профсоюзов были просто закрыты. Там осталось несколько профсоюзов в Москве, где-то 2-3, немножечко в Донбассе и немножечко на Урале. Тут они, естественно, как бы вышли из подполья, возвращаются из ссылки лидеры старых профсоюзов. Профсоюзы начинают быстро-быстро расти. Уже к концу июня 2017 года, когда проходит третья всероссийская конференция профсоюзов, первые две были в 1906-1907 годах, численность представленных на конференции профсоюзов порядка 1,5 миллиона. В условиях, когда промышленный рабочий класс, чуть больше 3,5 миллионов. Правда, объединяются не только промышленные рабочие, естественно, и строительные рабочие объединяются, и... как бы мы сказали сейчас, работники сферы услуг объединяются в профсоюзы, и служащие активно объединяются в профсоюзы. Просто бум профсоюзного движения идет. При этом, в общем, вот эти три структуры, у них довольно сложные взаимоотношения. Так сказать, далеко не всегда это сотрудничество, очень часто конкуренция, особенно между профсоюзами и фабзавком. Профсоюзы в основном устроены по территориальному признаку и достаточно часто по цеховому, то есть объединяет работников в одной профессии либо группы профессий. Хотя вот третья конференция всероссийская призывает переходить постепенно к производственному принципу организации, то есть все рабочие отрасли должны входить в один профсоюз. Вот. Но этот процесс был достаточно длительный. А фабзавком, он вроде бы представляет всех работников предприятия, входящих в разные профсоюзы, вообще ни в какие профсоюзы не входящие. И он стоит вот непосредственно, они более радикально настроены, они отражают вот эти вот нарастающие ожидания.
Чаяния
работников, которые действительно сталкиваются с тем, что улучшение-то... Ну, нет, там рабочий день сократился, а там, скажем, реальная зарплата не очень-то растет, потому что инфляция усилилась.
Ну, такая гонка была, да, инфляция, да, зарплаты, в общем...
Ну, да,
при можно этом... сказать, что, в принципе, это соотношение до какого-то времени выдерживает.
Более или менее, да, ну, как бы так... Вот, да, при этом надо сказать, что профсоюзы как раз, в отличие от фабзавкомов, призывают воздерживаться от забастовок. Война идет, нужно как бы интересы обороны, а где-то до начала осени, в общем-то, большинство в руководстве профсоюзов, это в основном меньшевики, и в том числе меньшевики-оборонцы. Меньшевики сами довольно сильно расколоты вот на эти течения оборонцев-интернационалистов, но, скажем, глава Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов, вот появляется эта аббревиатура ВЦСПС, вот Гриневич, он меньшевик-оборонец. Исполком Центрального... Вот, исполком ВЦСПС, ну, своего рода президиум, 9 человек, 5 меньшевиков разных и оборонцы, и интернационалисты, 4 большевика, либо близких к большевикам людей, ну, в частности, известный профсоюзный еще с первой революции деятель, известный марксовет Рязанов. Вот, который пока еще не большевик в момент избрания, потом он станет членом большевистской партии, хотя сам всегда подчеркивал, что я не большевик, я не меньшевик, я коммунист. Такой, как бы, подчеркивал.
Ну, он такой был,
да,
профессор-диссидент, я,
да,
бы сказал, все время заступался за Ганимова.
Да, но при этом, в общем, до того, как ему ЦК, как бы большевиков, запретил заниматься профсоюзной деятельностью, он был видным профсоюзным деятелем. То есть такой профессор, тесно связанный с рабочим движением.
Ну, очень своеобразная фигура. К моменту большевистского переворота все-таки на чьей стороне большинство рабочих?
А вот это трудно. Скажем, если говорить про Петроград, то, несомненно, в момент переворота большинство пассивно сочувствует большевикам. Я подчеркиваю, пассивно сочувствует. Тем более, что давайте посмотрим, под какими лозунгами большевики вообще берут власть. В чем они обвиняют временное правительство? Они хотят сдать Петроград немцам. Они хотят вывести гарнизон, значит, революционный гарнизон на фронт, тем самым лишить революцию защиты.
Затягивают созыв учредительного собрания.
Они затягивают созыв учредительного собрания и хотят вообще его, и сорвать его. Они хотят вывести правительство в Москву, что подтверждает, что они будут сдавать Питер немцам. Они хотят эвакуировать значительную часть предприятий из Питера, распылить рабочий класс. То есть, такие вполне демагогичные. Ну, и плюс к тому, так сказать, против разрухи, против голода, вот возьмем власть и решим все проблемы. Совершенно, конечно, неисполнимые, объективно неисполнимые обещания, но, в общем, но зато привлекательные. И такое, я еще раз подчеркиваю, сочувствие пассивное. Вообще, ну да, красногвардейские отряды как-то участвуют, но это далеко не большинство питерского пролетариата. Очень характерная вещь, что руководство профсоюзов, даже большевистское, выступает за однородное социалистическое правительство. Даже самый пробольшевистский профсоюз металлисты заявляют, что да, мы за однородное социалистическое. Они, правда, не грозят забастовкой, в отличие от Вигжеля. Но характерно, кстати, что сразу после взятия большевиками власти начинаются конфликты с профсоюзами. Ну, прежде всего, естественно, с профсоюзами служащих.
Ну, здесь мы сделаем паузу и с Павлом Кудюкиным вернемся к вам через пару минут в программе «Цена революции» после недолгих объявлений.
Цена революции. Молитва стрелка. Четыре заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего. Палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. «Стрелок». Программа Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Каждый понедельник после 13 часов.
В понедельник в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Аркадий Дубнов после 17 часов.
События столетней давности и их отражение в нашем времени. Станислав Белковский читает газету «Известия» 1918 года, потому что в ней чуть больше, чем правда.
Проект «Эхо Москвы» и «Белковский ТВ. Русская провокация». Слушайте в эфире «Эхо» по субботам после полудня и повторы во вторник после 10 вечера.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
А мы продолжаем наш разговор с Павлом Кудюкиным. И, собственно, вот уже революция, можно сказать, и гражданская война начинается. Ну, большевики берут власть, у них нарком труда, если они ошибаюсь, Шляпников,
да.
Вот, и что они дают рабочим, а что они дают?
Значит, они прокламируют установление рабочего контроля, то есть, как бы, вот в обзавкомы, легализованные еще в апреле 17 года специальным постановлением Временного правительства, приобретают дополнительные полномочия. Они заявляют о том, что профсоюзы должны включиться вот в политическую и, прежде всего, хозяйственную деятельность новой власти, строить социализм, как бы участвовать в строительстве социализма. Говорю, но при этом конфликты с профсоюзами, с целым рядом. Я говорю, я уже упоминал ВИКЖЕЛЬ, железнодорожники, профсоюзы служащих. Кстати, очень характерно, что большевики активно используют так сказать, оружие языка. Вот. Забастовка – это хорошо. Угу. Поэтому как называются забастовки служащих до сих пор?
Саботажная?
Саботаж. Саботаж государственных служащих. Так же, как потом будут избегать слова забастовки, будут говорить волынки. Угу. Будут стесняться слова локаут и будут говорить перерегистрация. Хотя это классический локаут. Увольняют всех рабочих, потом принимают заново с перебором. Кого взять, кого не взять. Вот. Печатники. Печатники выступают достаточно резко. Сразу и по экономическим, и по политическим
соображениям. За свободу печати?
За свободу печати и за сохранение своих рабочих мест.
Потому ну да, чем меньше газет, совершенно тем больше позакрывают большевики, тем у них меньше заработки.
Да, поэтому они выступают против закрытия так называемых буржуазных газет.
Которые не совсем не буржуазные.
Ну, естественно, как бы, это как эти штампы.
А вот, вот реакция да, на учредительное собрание на разгон тоже, по-моему, негативная сразу?
Опять-таки разные, потому что, с одной стороны, рабочие активно участвуют в демонстрациях в защиту учредительного собрания.
А потом в похоронах
массовых. А потом 9 января в символическую дату в похоронах жертв. Но, с другой стороны, стреляют в них тоже красногвардейцы, тоже рабочие.
Ну, там латыши отличились тоже.
И, ну, и это было, да. Но в том числе и действительно реальные рабочие. Но характерно, рабочие Семенниковского завода приглашают депутатов учредительного собрания продолжать заседание на заводе под их охраной.
Но они побоялись.
Они побоялись.
Эсеры не проявили мужества, прям скажем.
Ну, эсеры, надо сказать, и не смогли организовать защиту учредительного собрания, увы. Как-то так, хотя вроде пытались что-то делать. Ну, они тоже, на самом деле, панически боялись развязать гражданскую войну, в отличие от большевиков.
Которые без них развязали.
Ну, совершенно верно.
Павел, а вот скажите, как появляются вот эти вот собрания уполномоченных заводов? Это же целая история почти на полгода там.
Да, да. Ну, это вот тоже очень интересная вещь. Вот те же питерские рабочие, они достаточно быстро, уже где-то к декабрю, начинают испытывать разочарование. А где обещанное? Ну да, как бы контроль над производством, она, конечно, замечательно, но заводы-то останавливаются, потому что сырья нету, а с продовольствием все хуже и хуже. Где вообще обещанное? И где-то в марте примерно месяца, значит, рождается и снизу от самих рабочих, и со стороны социалистических партий. И тут надо сказать, что инициативу проявили прежде всего эсеры, социалисты-революционеры. Потом к ним подключились меньшевики, преимущественно правые.
Это вот тот же Богданов.
Тот же Богданов, да, видную роль в движении играл. Возникает как бы, давайте мы по советской, в принципе, модели, но в противовес советам, которые придавлены и захвачены большевиками, создадим независимые вот эти структуры собрания фабрично-заводских уполномоченных. Движение постепенно распространяется по стране. Оно захватывает Москву, оно захватывает Нижние Сормово, оно захватывает Владимирскую губернию.
Забастовки, митинги, да?
Начинаются забастовки, митинги, стихийные бунты, голодные. Ну, скажем, опять-таки, май 18 года, это уже не просто там рабочее выступление, это и расстрелы их. Расстрел вот в Колпино, знаменитый Жорском заводе, расстрел в Сормово. То есть, как бы
большевики не стесняются стрелять в рабочих, получается.
Да, да, совершенно верно. Большевики не стесняются стрелять. Но при этом понятно, что это неправильный рабочий. Правильный рабочий. Ну, мы же знаем, что кто выражает лучше всех интересы рабочего. Естественно, большевистская партия. Они лучше рабочих знают, что им надо.
Которой в руководстве рабочих почти нет, кстати.
Ну, да, очень немного. Тот же Шляпников, там, Томский. Как бы при этом Шляпников уже к концу гражданской войны довольно сильно разойдется с генеральной линией, а потом и Томский с ней разойдется. Вот. А в целом, конечно, да, рабочих там в руководстве очень и очень мало.
Но это фабрично-заводское вот движение этих уполномоченных, оно фактически было подавлено, в общем, силой до лета.
Да,
там,
да.
Аресты, значит, массовые,
да,
и так
потому
далее.
Что планировался съезд общероссийский в Москве, начали съезжаться делегаты, как бы формально помещение снял Московский профсоюз печатников, вот опять печатники, это профсоюз, который дольше всего сопротивлялся как бы подавлению со стороны большевиков и попытке приручить, не столько приручить, сколько заставить подчиниться. Вот они снимают помещение, но когда делегаты начинают съезжаться, их арестовывают, отправляют в Таганскую тюрьму.
А в Петрограде, вот я тут читал, что как бы эсеровские лидеры и правые меньшевики не рискнули как бы соединить это движение с моряками, которые там были, вот минной дивизии, да. И поэтому как бы тоже удалось это все подавить.
Да, при этом вот действительно с этого момента начинаются как бы волны рабочих и частично красноармейских и краснофлотских выступлений, они очень часто шли параллельно. Потом в 19-м году весной будет, вот в начале 21-го года, когда кронштадтское восстание, одновременно волна забастовок и в Петрограде, и в Москве, кстати.
А вот что можно сказать о событиях на Урале? Ижевск, Воткинск, тоже вот такое народное рабочее восстание. Там каких-то в особых условиях эти рабочие оружейных заводов были, и с этим связан их конфликт с большевиками?
Ну, во многом да. Потому что, ну, это очень специфическая, конечно, часть российского рабочего класса. Это высококвалифицированные рабочие по металлу, как, ну, производство оружия, ну, в общем, для того времени высокотехнологичное. Извините, как бы стандартизованная нарезная винтовка, она требует тщательной работы. Там достаточно много тонких деталей. Вот. С высокой оплатой, как бы с, в общем, с достаточно высоким уважением со стороны администрации, с различными формами поощрения, например, эти знаменитые крокодилы ижевские, то есть это старые, как бы, заслуженные рабочие, которые выдавали специальный зеленого, такого темно-зеленого цвета кафтан, как бы как награды. Это было жутко почетно. Кстати, интересно, что сейчас в Ижевске поставлен памятник вот этим как бы крокодилам. Вот. При этом у рабочих, как правило, собственные дома, немалые участки земли, то есть подсобное хозяйство. Летом их отпускают на сенокос. Вот. И при этом, поэтому, когда еще начинается вот эта совершенно безумная политика большевиков, как они говорили, по внесению социалистической революции в деревню, это довольно...
Походы за продовольствием.
Ну, не только поход за продовольствием, это создание еще комбедов. Вот это довольно сильно бьет по ижевским рабочим. Ну, плюс там получилось, что совет в Ижевске оказался даже не столько большевистский, сколько максималистский, и там они тоже беспредельничали изрядно, товарищи максималисты. Поэтому вот, как начинается мобилизация в Красную армию. Значит, это вызывает протест, там аресты зачинщиков, а там уже действует союз фронтовиков, как бы там много офицеров военного времени из рабочих и техников, и начинается восстание. Значит, оно перекидывается на соседний Воткинск. Проблема в чем? Винтовок более чем достаточно, патронов не хватает. Собственно, есть вот запас патронов для пристрелочной мастерской, чтобы винтовки пристрелить, их мало. Поэтому именно под Ижевском происходит знаменитая психическая атака. Потом, когда красные начнут сжимать кольцо, вот мы-то психическую атаку представляем совершенно... По фильму Чапаев, где это совершенно мифологически изображено. Единственное, то, что чем ижевцы связаны с Капелем, то действительно потом уже в Колчаковской армии они будут действительно под командованием Капеля находиться.
Ну вот интересно, под какие песни они шли в бой. Давайте дадим минутку.
Да.
Солдаты, люди, идущие вперед.
продолжаю с Павлом Калдюкиным. Да, это варшавянка.
Это варшавянка, но такой текст несколько более поздний. Это уже где-то конец 19-го года, поскольку там упоминаются бои под Уфой. Вот под Уфой как раз они вполне могли столкнуться и с Чапаевской дивизией.
Ну и довоевал ли эти жовцы Воткинцы
до 22-го года, да. Как бы, причем это была, наверное, самая дисциплинированная, самая стойкая в бою часть Колчаковская. А просто после того, как красные взяли Ижевск, оттуда
ижевцы
так сказать, уходили вместе с семьями, прорывались с боем, и там был жуткий террор. В общем, действительно, после этого им возврата не было. Но даже в Колчаковской армии они долгое время воевали под красным знаменем. И действительно, ходили в атаке под Варшавянку, вот под гармошки, под Варшавянку и под рабочую Марсельезу.
Павел, а давайте вернем, посмотрим с другой стороны. Да, вот, а что у белых в это время? Ну вот на той стороне, на которой оказались ижевские, воткинские рабочие.
Вот, тоже очень интересно. Значит, ну, во-первых, под белыми это тоже слишком общо.
Ну, давайте Сибирь вот посмотрим.
Сибирь.
Да, министр труда бывший меньшевик Шумиловский. Да. И во временном сибирском правительстве, и у Колчака.
Да. Но при этом профсоюзы, в отличие от Деникинщины, преследуются довольно жестко. Вот. И значительная часть рабочих очень быстро начинает восставать. Уже декабрь, через месяц после переворота в предместье Омска, в Коломзине, начинается восстание как бы под руководством большевиков, но поддержанное реальными рабочими.
И так, жестоко подавлено.
Жестоко подавлено. Вообще, надо сказать, что вот, Колчак, в сущности, добил учредительное собрание, завершил работу, начатую большевиками.
Да, в частности, там десяток членов учредительного собрания были расстреляны.
Совершенно верно, в ходе переворота. То есть, там можно сказать, конечно...
Точнее, через месяц после переворота.
Да, кстати, в связи тоже с Коломзинским восстанием. Поэтому рабочие начинают проявлять недовольство, там начинается саботаж, в том числе на железной дороге.
Хотя, смотрите, вот этот Шумиловский провел закон о биржах труда государственных, о больничных кассах, социальное страхование, 8-часовой рабочий день, и даже профсоюзное движение пытался защищать, но он просто слабый был министр.
Слабо защищал. Вот. И характерно, что уже под конец, собственно, Колчаковщины, конец 19-го, начало 20-го года, вот крупные восстания. Томск, Красноярск, Иркутск с активным участием рабочих. Скажем, в Иркутске приходят в Иркутск черемховские горняки, шахтеры. Вот. При этом возникает даже некое подобие единого левого фронта. И, так сказать, совместно выступают большевики, меньшевики, эсеры. Надо сказать, конечно, очень недолго это сохранилось. Да, можно вспомнить судьбу как бы руководителя Иркутского восстания Флориана Флориановича Федоровича, который очень скоро начнет свой крестный путь.
Ну, Колосов, Евгений Евгеньевич, да, тоже в Красноярске поехал на переговоры с большевиками, они его тут же и арестовали.
Да, совершенно.
Какие еще переговоры, если они победители?
Да. То есть, вот. Но тут очень интересный момент. Большевики пользовались большим влиянием на тех территориях, большими симпатиями, скажем так, где они не успели долго поправить. Поэтому вот как раз в Сибири вот некоторое время... К ним сочувственно. То есть рабочие сочувствуют большевикам.
А вот, например, на территориях, где было южное правительство Деникина и вооруженные силы Юга России.
Я приведу две цитаты очень интересные. Значит, вот был такой правый социал-демократ Семен Осипов Португейс. Вот он в 25-м году пишет Александру Николаевичу Потрицеву. «Я думаю, победив в свое время белое движение, особенно в той его стадии, когда Дан посылал добровольцев в Красную армию, это как бы официальные меньшевики, мы бы теперь имели в России рабочую партию, свободные союзы, свободную социал-демократическую прессу, всеобщие выборы в органы местного самоуправления, как это и было даже во времена самого дикого разгула белых, когда мы в Одессе развили огромную деятельность, имели свой открытый клуб, партийную газету, провели выборы в Думу». То есть, на самом деле... И второй момент. Значит, в марте 2020 года большевики в Киеве проводят процесс над 11 деятелями РСДРП.
Меньшевистской.
Что им меняет вину? Контакты с Деникинской властью от лица профсоюзов. Профсоюз, в общем, по своей природе должен контактировать и с предпринимателями, и с властями.
Естественно.
Вот. И деятельность в качестве депутатов городской управы.
То есть, как бы, опять-таки, Деникинщина, но, как видим, и профсоюзы действуют, и рабочие представители в органах местного самоуправления есть.
А с другой стороны, вот в тот же 19-й год на большевистской территории, там тоже забастовки были,
да,
насколько я понимаю.
Смотрите, в Туле, как бы, там... В Питере, во-первых, март 19-го года, это опять-таки волнение красноармейцев и краснофлотцев, и рабочие забастовки. Большие забастовки в Туле, значит, на оружейном заводе, на патронном заводе. Забастовка в Астрахани, жестоко подавленная и расстрелянная. Кстати, в Туле тоже достаточно жестко подавленная. Причем очень интересно, значит, в основном, конечно, требования экономические.
Ну, то есть голод, да?
Ну, вообще, вот ситуация, в которой существуют рабочие, ну, я думаю, очень точно определена названием монографии челябинского историка Игоря Нарского «Жизнь в катастрофе». Uh-huh. Это вот очень точное определение. Естественно. Но,
кстати, лозунг «Свобода торговли», да, рабочие поддерживают.
Как, нет, более того, именно они, это один из основных... Дайте возможность нам самим кормиться. Раз вы не можете обеспечить нам пайки, дайте свободу торговли. Пусть, так сказать, мы сможем хлеб покупать в деревне и привозить. Либо крестьянин его нам привезет. Вот. При этом ведь тоже очень характерная вещь. Пайки мизерные, рабочим платят денежную зарплату, при том, что вроде бы официального рынка нет, все запрещено. Зачем? Именно с расчетом, что они на черном рынке хоть как-то доберут недостающие продавцы. То есть рынок жестко подавлен, но признают, что без него выжить невозможно.
Ну, там, они то боролись с мешочниками, то периодически допускали это мешочничество. Ну, да. Если бы его не было, наверное, просто вымерли бы миллионы.
Да, города просто вымерли бы. И несомненно, что один из факторов резкого падения численности рабочего класса за период гражданской войны, это, среди прочего, просто смерть от голода, от болезней, в том числе и связанных с...
Ну, и в деревню бежали, конечно.
Да, большой был бег в деревню. Были, естественно, мобилизации в Красную армию, да, вообще тут много факторов, но вот это вот надо понимать, что действительно это катастрофическая ситуация. Да, и, кстати говоря, тоже вот уже в 19-м году появляются характерные свободные перевыборы советов. Очень интересно, как это интерпретируют большевики. И опять-таки до сих пор ведь существует. Они требовали советы без коммунистов. Нет, просто большевики в самом, не знаю, сознательно, бессознательно, выговорили правду, что при свободных перевыборах советов большинства они не получили бы. А может быть, вообще место.
Такие, собственно, были случаи, кстати, да, говоря, там локально, но они проигрывали выборы, да, после чего распускали эти советы.
Совершенно верно. Либо вот тот хороший пример. В начале 20-го года проходят выборы в Моссоветы на одном из химических предприятий московских против Ленина, обращаемый, выигрывает один из лидеров меньшевиков Рафаил Абрамович. Угу. Значит, после чего Московский совет народного хозяйства принимает решение лишить это предприятие поставок сырья и закрыть.
Коллективная ответственность.
Да, рабочим популярно объясняют, не того выбрали. Вот давайте переголосуйте, тогда все будет в порядке, сохраните работу и заработок.
Ну и локауты же применялись.
Так, я уже упоминал, да, назывались они стыдливо перерегистрациями. То есть мы увольняем всех, а потом набираем заново, говорю, но с фильтрацией.
Ага. Павел, а какую роль рабочее, опять же, вот это движение, сопротивление сыграло в том, что большевикам пришлось вводить НЭП? Все-таки да, была волна забастовок, я так
да,
понимаю.
Совершенно
опять
верно. И забастовок,
параллельно Кронштадту.
И забастовок, и так называемых беспартийных рабочих конференций, значит, которые сами большевики вынуждены были тоже инициировать, пытаясь как-то оживить свое влияние. Но тут очень характерная история. 4 февраля 21 года Ленин посещает широкую беспартийную конференцию металлистов Москвы и Московского региона, где доказывает, что вот нужно продолжать аграрную политику большевиков, не отказываться от разверстки, там, посевкомы внедрять по решению 8-го съезда Совета в декабре 20-го года. Конференция, несмотря на Ленинское выступление, принимает резолюцию с требованием отмены протразверстки и свободы торговли. Видимо, тут до Ленина дошло, что все край. Как бы мы, в общем-то, теряем поддержку даже тех, ну, металлисты. Кто вроде бы нас поддерживал. И 8 февраля он пишет как бы набросок вот по крестьянскому вопросу, где отказывает. Он до этого постоянно говорил, никакой свободы торговли, никакого отказа от разверстки. Так и Троцкий в феврале 20-го года, когда что-то подобное предложил, был обруган фритрейдером.
Значит, ну, тут, то есть, тут, вот, да, продавили, значит, да, продавили, рабочие.
То есть, не только, то есть, и рабочие, я говорю, и крестьянские восстания, потому что это не только Тамбовское восстание, но и Западно-Сибирское грандиозное восстание, и Кронштадт, несомненно. То есть, вот такими совместными усилиями заставили, ну, начать более реалистическую политику, пойти на уступки. Ну, как бы, да, после этого, кстати, можно сказать, что там, когда преодолели голод, где-то вот 23-28 год, такое золотое пятилетие российского крестьянства. Есть стали досыта.
Ну,
вот,
а вот...
Но, увы, лишь пятилетие.
Да, Павел, скажите, а вот если нам так подводить итоги, все-таки что, на ваш взгляд, дали большевики рабочим в реальности? Они же все время говорили, что они партия пролетариата, что они за рабочий класс. Вот даже в самый лучший свой период, вот этот НЭПовский, который...
Ну, смотрите, значит, тут очень интересно. В 18 году был принят первый советский экзод, Кодекс законов о труде. Во многом, в общем-то, декларативный, там много чего декларируют, в частности, скажем, месячный отпуск для всех. В реальности как бы такое появилось только в 92-м году. Вот. В 22-м году, да, но первым разделом кодекса был раздел трудовой повинности. Так, между прочим. В 22-м году был принят новый кодекс, более реалистичный, но выполнявшийся, в отличие от кодекса 18-го года. И там довольно большие права были зафиксированы. Правда, опять-таки, все 20-е годы это постепенное свертывание этих рабочих прав с тем, что просто, ну, фактически с начала 30-х годов экзод перестает действовать. Он становится документом для служебного пользования, и профсоюзы, по сути дела, огосударствляются в 32-м году. Как бы у них отнимаются при этом функции по регулированию вопросов заработной платы, они становятся просто органами, осуществляющими деятельность по социальному страхованию и по санаторно-курортному обслуживанию трудящихся. Все. Вот тут вот как бы последние остатки и без того мизерной независимости профсоюзов кончились. По сути дела, вот, ну, надо сказать, что отчасти профсоюзы, где большинство к началу 18-го года принадлежал большевикам, просто совершили самоубийство. Вот на первом всероссийском съезде, приняв решение о том, что профсоюзы включаются в систему советской власти в качестве вот, как бы, органов хозяйственного управления.
Да, а вот уровень жизни, когда-то он достиг того уровня, когда вот, ну, хорошо, рабочий, так сказать, высокого уровня имел действительно там пятикомнатную квартиру, где Ленин прятался на Петроградской стороне.
Ну, здесь, понятно, достаточно трудно сопоставлять, во-первых, потому что рабочий класс крайне неоднороден. Ну, в общем, где-то, наверное, в лучшем случае к началу 60-х годов.
Угу. То есть, в период НЭПа такого не было?
Нет, период НЭПа, во-первых, это грандиозная безработица. Вот. И, в общем, довольно скромные заработки.
Ну, и, пожалуй, последнее. А вот профсоюзы, они сейчас вернули себе какие-то те права, которые у них были до революции, скажем так?
Нет. По сути дела, значит, у нас, по сути дела, запретительное законодательство о забастовках. Забастовку по закону провести практически невозможно. У нас очень трудно обеспечить право профсоюза на существование, если это непослушный администрации профсоюз.
В общем, есть за что бороться.
Да, увы, через 100 лет нам во многом приходится решать те же самые проблемы.
Спасибо, я благодарю нашего гостя. Павел Кудюкин, историк, говорили о рабочем движении.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Радио «Эхо Москвы».